Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать, эта передача как раз для вас. Мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то тоже очень хорошо. Добро пожаловать, и мы постараемся ответить на те вопросы, с которыми вы столкнулись. И вопросы можно передавать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.media. И можно оставлять в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Вот пока мы ждем вопросов, я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы вообще выходим в эфир, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Мы вообще существуем, мы продолжаем нашу работу благодаря вам. Большое вам спасибо. И если вы хотите поддержать нашу передачу, вы это можете увидеть, как сделать на нашем сайте theos.media. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, конкретно вот этот эфир, то наберите в любом поисковике Сергей Худеев Теос Медиа. Сергей Худеев Теос Медиа. И первая же страничка, первая же ссылка, которую вы увидите, будет вести на страничку вот этой передачи. Там вы ее увидите, как поддержать. Мы вещаем во многом благодаря вам. Большое вам спасибо. Вот уже есть... Ага, вот уже появились у нас... Так, появились первые вопросы. Как отвечать к тем, кто утверждает, что христианство со своими сексуальными запретами производит невротиков? Ну, то, что это не так, это легко проверить. То есть, вот существует на самом деле исследования, которые выясняли, как членство в церкви соотносится с психическим здоровьем. Их много. Вообще говоря, миф о том, что христианство как-то связано с психиатрическими или психологическими проблемами, но он существовал где-то в начале 20 века, и выдающиеся мыслители современности, там, вроде Невзорова, ссылаются на авторов той эпохи. Но с тех пор все-таки наука сделала большой прогресс, были проведены множество полевых исследований, там, людей опрашивали, там, смотрели на соотношение душевного здоровья и различных факторов. Ну, там не только хождение в церковь, но, скажем, употребляет ли человек алкоголь, сидел ли он в тюрьме, принадлежит ли он к национальному или расовому меньшинству, состоит ли он в браке, вырос ли он в полной, неполной семье. Вот все это собиралось, статистика, все это смотрели, и как влияет на состояние душевного здоровья человека принадлежность к церкви, это очень хорошо известно, влияет позитивно. Причем это не что-то такое, что утверждают христиане, это то, что установлено множеством независимых исследований, в том числе совершенно неверующими исследователями, которые говорят, ну, у человека есть поддержка его общины, есть чувство цели, смысла и надежды в жизни, понятно, что ему как-то намного веселее. То есть христиане, это установлено, они более здоровы в целом. Понятно, что христианин может быть больным, и церковь ни в коем случае не отвергает людей с психологическими или психиатрическими проблемами. Они тоже призваны к вечному спасению, они тоже возлюбленные чада Божии. Но если смотреть статистически, в целом христиане здоровее, и они более удовлетворены своей личной жизнью тоже. Вот, кстати, оказывается, что если люди, удивительное дело, хранят верность в браке, они более удовлетворены своей личной жизнью. Вообще говоря, даже абсолютно светские психологи, есть, я видел их выступления, которые говорят, что вот смена партнеров, вот вся эта беготня по приложениям для знакомств, это все на самом деле плохо и не полезно для человека даже в чисто земном отношении, а полезные, они советуют это со своих чисто светских позиций, вот иметь прочные отношения с кем-то, состоять. Ну, они называют это там стабильное партнерство, но на самом деле брак фактически. То есть, когда люди хранят друг другу верность. То есть, на самом деле, христианская этика, она делает человека, следование христианской этики делает человека более здоровым, в том числе психологически, там, в том числе в отношении неврозов. Угу. Как объяснить сообщение о чудесах? Не проще ли предположить, что это галлюцинация? Как вам сказать, надо рассматривать любые сообщения, вот, сообщения о чудесах в частности, что могут ли быть ложные сообщения о чудесах, ну, на здоровье, сколько угодно. Точно так же, как могут быть ложные сообщения о каких-то других событиях. У нас вот в новостях там заходишь постоянно в телеграм-канал какой-нибудь, и там, бац, сначала идет новость одна, там такой-то политический деятель сказал то-то, а потом по сообщению такой-то газеты, а потом, бац, приходит следующее сообщение. Нет, ничего подобного не говорил, это все было неправдой. То есть, сообщения ложные могут быть как о обычных событиях, так и о сверхъестественных. И, конечно, любое сообщение о чуде, оно требует определенного рассмотрения. Откуда мы это знаем, кто это видел, насколько эти люди надежны, есть ли какие-то альтернативные объяснения, чтобы мы могли понять, что это все не выдумка. То есть, нужно смотреть, может, и галлюцинации. Но, например, признак галлюцинации – то, что она носит строго индивидуальный характер. То есть, если там лично одному человеку было видение, ну, значит, оно у него такое в голове, мы не знаем. А если в группе людей было видение, то тут уже очень трудно списать что-то на галлюцинацию. Поэтому надо смотреть на конкретные чудеса. На конкретные, вернее, сообщения о чудесах, что там было галлюцинации, что не было. Так, как вы относитесь к утверждению, что исторически религия была средством манипуляции, принуждения людей к покорности в интересах политических элит? Ну, была, конечно, понимаете. Религия была таким средством, религия таким средством может оставаться, разного рода манипуляции религии для утверждения чьей-то власти. Это сколько угодно, бывает куча культов, где там какой-нибудь гуру свою власть утверждает, претендуя на то, что у него что-нибудь такое, какие-то у него есть особенные духовные дары. Он недавно читал про Ошо, ну и там куча разных всех этих, значит, лидеров культов, которые используют религиозные интересы своей аудитории для того, чтобы людьми манипулировать. Это бывает в масштабах там, государств, когда религия используется для там, государственной пропаганды. Сколько угодно. Опровергает ли это как-то религию? Нет, тут нет никакой логики. Потому что наука использовалась и используется в видах пропаганды. Сколько угодно. Вот наиболее яркий пример – это там немецкий нацизм, когда расовая теория, она подавалась как абсолютно научная. Против науки не попрешь, там, наука доказала. Это на тот момент считалось научным все. Причем научным считалось не только в Германии, там, во всем Западном мире считалось, что, ну, конечно, наука доказала, что человеческие расы, они не равны, это научный факт. И нужно заботиться о чистоте расы, нужно заботиться о здоровье расы, нужно всех там наследственно отягощенных выбраковывать. Это идеи, которые очень носились в воздухе. Там практика евгеники была даже в приличных демократических странах, в Скандинавии, в Соединенных Штатах. То есть, на самом деле, конечно, люди могут использовать для манипуляции все что угодно. Науку, религию, политические идеологии. Поэтому, да, все что угодно можно использовать для манипуляции, в том числе атеизм. У нас вот я родился и вырос при режиме, который официально был научно-атеистическим. Поэтому все что угодно можно использовать для того, чтобы манипулировать людьми, религию включительно. И тут важно сказать, что человеку важно веровать в Евангелие, в то, что возможны личные отношения с Богом через Иисуса Христа. И я лично отвечаю перед Богом, я лично буду давать Ему отчет в моей жизни. Я не могу это делегировать каким-то другим людям. Я не могу передоверить мои отношения с Богом кому-то. Тут надо же различать две вещи. Мы научаемся нашей вере от церкви. Мы не приходим к Богу сами по себе. Вера – это то, что до нас вообще достигло через других людей. Мы возрастаем в вере в церкви, мы видим людей более опытных, опередивших нас на духовном пути, мы у них учимся. Но мы в этом отличие от церкви, от тоталитарного культа, мы не можем делегировать наши решения кому-то еще. Это знаете, как вот вы учите иностранный язык, вы его учите у носителей, у людей, которые на нем уже говорят. И учителя иностранного языка – это могут быть наши же сограждане, которые его выучили раньше, и которые на нем говорят хорошо. Но что вы будете говорить на этом языке – это уже ваш выбор, ваша ответственность. Также и с верой вы и научаетесь от других людей, конечно же. Но вы не можете делегировать другим людям как ваши решения. Вы сами предстоите перед Богом, и вы сами принимаете решение. Если завтра вам предложат технологическое бессмертие без всякого Бога, вы его примете? Я думаю, нет. Но, понимаете, в любом случае ничего подобного нам не предлагают и не предложат. Понимаете, технологическое бессмертие без Бога, что бы вы делали в этом технологическом бессмертии? Вот, допустим, да, сделаем такой мысленный эксперимент. Допустим, технологическое бессмертие дали, но без Бога. И первое время, может быть, даже очень неплохо. Допустим, я не знаю, представьте себе, что я сделался бессмертным, и ну что у меня? Я могу, не знаю, там, посещать все курорты, допустим, у меня еще денег куча, я могу наслаждаться жизнью изо всех сил. Но как быстро мне это надоест? Вот, когда человек работает, ему трудно, он уматывается, и он думает, вот, будет отпуск, я поеду на курорт, буду лежать на пляже, не делать ничего. Он приезжает и лежит 2 дня на пляже, ему очень хорошо. На 3-й день ему надоедает. И он уже к концу отпуска ждет, когда все это закончится, когда можно вернуться к работе. А так, если тебе целую вечность дать, и в этой вечности у тебя не будет чем ее заполнить, у тебя не будет необходимости там работать, все это уже пропало. Знаете, как люди говорят иногда, я читал каких-то философов, неверующих, которые говорили о том, что все наши действия, они мотивированы борьбой со смертью. То есть мы стараемся продолжить род, мы стараемся увековечить свое имя, мы стараемся делать какую-то работу, мы стараемся отогнать смерть от болезни, от нищеты. Но вот если убрать смерть, то человек как-то повисает в воздухе, а что мне вообще делать? Если у нас нет смерти, у нас нет Бога, мы оказываемся в пустоте, и зачем нам тогда эта вечность? Что мы с ней будем делать? Это одна из проблем, на которую обращают внимание, кстати, многие философы неверующие. То есть, если человеку дать вечность без Бога, чем он ее заполнит? У него же ничего не будет в этой вечности. Вечность с Богом – это то, что Бог может заполнить нашу вечность. Бог может заполнить ее бесконечной любовью и радостью. Бог есть неиссякаемый источник блаженства и знаний, и радости. И поэтому вечность с Ним – это рай, а вот вечность без Него, она довольно быстро скиснет, она довольно быстро превратится в ад. Ну, есть еще масса проблем с технологическим бессмертием. Вот самые страшные люди в истории, там какие-нибудь страшные тираны, они могли потерпеть поражение, как Гитлер. Или они могли просто в итоге умереть от старости, как Сталин. Но смерть за ними так или иначе приходила. Теперь представьте себе там, что товарища Сталина обеспечили бессмертием технологическим образом. И первыми же до бессмертия доберутся не самые хорошие люди. Доберутся люди, у которых есть власть, и люди, у которых есть много денег. Это будут представители политической элиты, это будут какие-нибудь наркобароны с другой стороны. Какой-нибудь там, какие-нибудь главари организованной преступности, у которых чемоданы денег, у них-то бессмертие будет. Там за всех остальных не знаю. То есть, сама идея искусственного бессмертия, она, но без Бога, она связана с очень большим количеством проблем. Но это, опять-таки, это чисто мысленный эксперимент, потому что никто никакого искусственного бессмертия нам не предлагает. И я подозреваю, что не предложит. Мы должны искать бессмертие где-то в другом месте. Мы должны его искать именно у Христа. Вот у нас есть еще... Откуда появляется дух человека? Если мы понимаем, при нормальном естественном зачатии он исходит от Бога. Как-то происходит при различных формах искусственного зачатия. От Бога же. То есть, вот обстоятельства зачатия человека могут быть небогоугодными. То есть, человек может быть зачат в Будде, человек может быть зачат от прелюбодеяния, человек может быть зачат в результате изнасилования, в результате искусственного какого-то, каких-то технологий, которые церковь не одобряет. Но при этом рождается человек, и человек, он рожден в любом случае по образу Божию, он точно так же обладает бессмертной душой, точно так же призван к вечному спасению. То есть обстоятельства зачатия и рождения ребенка его никак не лишают статуса образа Божия, никак не лишают его возможности вечного спасения. Христианство против абортов. Обсуждается ли христианами проблема перенаселения планеты? Ну, во-первых, с проблемой абортов, она немножко о другом. Она не имеет отношения вообще к перенаселению. Аборт лишает жизни невинное человеческое существо. Человеческая жизнь, она представляет собой такой непрерывный континуум от зачатия до смерти. Дитя в утробе матери – это человеческое существо. Во время прохождения через родовой канал, когда, собственно, ребенок рождается, не происходит чего-то, что радикально меняло бы его статус. Если он новорожденный ребенок – это человеческое существо, которое подлежит защите закона, то нет никаких оснований отрицать этот статус за ребенком, который еще не родился, который еще пребывает в утробе. Если мы считаем неправильным убивать уже рожденных младенцев, ну, некоторые продвинутые современные философы считают, что можно и вне утробы, но большинство людей согласны все-таки, что не нужно лишать жизни ребенка вне утробы, но, соответственно, внутри утробы тоже нельзя, по той же самой причине. Не следует лишать жизни невинное человеческое существо. То есть, проблема, мы против абортов по той самой причине, что невинных людей убивать нельзя. Там, дитя в утробе – это невинное человеческое существо. Более того, то, что в утробе находится невинное человеческое существо, это даже не вопрос веры, Это не вопрос библейского откровения. Это то, что мы знаем как биологический факт. Ну вот, мы знаем из биологии, что ребенок в утробе – это человеческий ребенок. И мы знаем, что если мы принимаем в принципе, что невинное человеческое существо нельзя лишать жизни, ну, значит, ребенка тоже нельзя. Неграмотные сторонники абортов говорят, что нет, там группа клеток. А вот грамотные сторонники абортов, там, типа, например, австралийского философа Питера Сингера или известного атеиста Ричарда Докинза, они признают, что да, там человеческое существо. Но они проводят такую хитрую разницу, что есть человеческое существо, есть человеческая личность. Вот, человеческую личность лишать жизни неправильно, потому что личность может иметь по этому поводу возражение, а человеческое существо можно, в принципе, если это дитя в утробе, лишенное сознания, младенец тоже лишенный сознания, или, скажем, тяжелобольное, которое лишенное сознания. Вот. Если нет личного самосознания и вот такого активного желания, осознанного желания жить, то там, в принципе, можно лишать жизни, по их убеждению. Но это, собственно, попытка оправдать то, что оправдывать невозможно. И если мы считаем, что нельзя убивать младенцев, мы точно так же считаем, что нельзя убивать детей в утробе. На самом деле, это этически, это абсолютно прозрачный вопрос, и тут церковь оказывается на стороне обыкновенного здравого смысла. Есть некоторые атеисты, которые тоже выступают против абортов, они просто последовательны, что, знаете, я как-то видел на фотографию с марша за жизнь, и там небольшая группа атеисты, значит, за жизнь, и человек держит плакат. Я верю, что... Не помню, как там было по-английски, но вот содержание такое. Я верю в то, что в утробе матери человек, потому что учебник эмбриологии мне так говорит. Не потому что Библия мне так говорит, что учебник эмбриологии так говорит. Тут, что церковь добавляет, это то, что можно покаяться, получить прощение. Что аборт – это явное человекоубийство. Но это человекоубийство, как любой другой грех, может быть прощен, поэтому и несчастные матери, и отцы, которых к этому вынуждали, и врачи, и все, и родственники, которые к этому подталкивали, все, кто были вовлечены в этот грех, они могут покаяться, получить прощение. Но для этого нужно покаяться, нужно признать, что грех – это все-таки грех, и тяжкий грех. Другое совершенно дело, это предполагаемая проблема перенаселения планеты, которая у нас с 18 века, с появления Мальтуса, был такой британский ученый, который говорил, что население растет быстрее, чем способность его прокормить. И, следовательно, уже при жизни Мальтуса он ожидал, что разразится ужасающий голод из-за того, что народится больше людей, чем можно прокормить. И поэтому нужно что-то делать, нужно как-то сдерживать рождаемость. С 18 века. С тех пор сельское хозяйство очень сильно шагнуло вперед, и выяснилось, что нет, можно прокормить гораздо больше народу, чем вообще-то есть. Во-первых. Во-вторых, население, оно не растет по экспоненте. Население растет до определенного момента, потом начинает падать, потому что происходит так называемый демографический переход, когда страна становится относительно богатой, и детей выживает довольно много, детей люди заводят обычно меньше. То есть сейчас мы не видим никакого перенаселения ни в России, ни в других европейских странах. Мы видим, в бедных странах, да, довольно много детей рождается. Но по мере того, как страна становится более обеспеченной, происходит демографический переход, и что планете грозит страшное перенаселение, мы все умрем, это просто не так. И процесс не идет в этом направлении. Огромные проблемы во многих странах, включая Россию, наоборот, с нехваткой населения. И сейчас правительство не знает, что с этим делать, пытается как-то стимулировать рождаемость. То есть проблемы перенаселения у нас-то точно нет. В беднейших странах, да, там можно говорить о том, что высокая рождаемость. Но вот по мере того, как они перестанут быть беднейшими, там тоже упадет количество рождений. И в целом численность человечества пойдет на спад. Но аборт, он, я еще раз подчеркну, он является человекоубийством. И в этом отношении он не является приемлемым методом работы с перенаселением, даже если бы такая проблема существовала. Это все равно, как взять меня или вас и сказать: извините, ребят, вот у нас земля перенаселена, давайте мы вас отсюда элиминируем. Дитя в утробе имеет точно такое же право на жизнь, как любой другой человек в любом другом возрасте. Человек с псевдонимом Машах пишет: «Я говорил, еще раз повторю, что душа человека после его смерти, поднимаясь в определенные духовные миры, не возвращается в наш мир в качестве души другого человека. Например, при рождении ребенка в него не вселяется какая-то чужая душа. Однако при этом не исключается, что какие-то элементы души одного человека могут стать элементом души другого человека. И еще, когда человек погружается в сон, часть его души поднимается вверх, когда просыпается, она к нему возвращается». Автор текста Элиягу Эсос. Ну, вы знаете, я сталкивался с тем, что в иудаизме присутствует вера в переселение душ, Гилгу, так называемый. Если Элиягу Эсос не верит в переселение душ, ну и слава богу, я с ним согласен в этом отношении. Другое дело, что я не очень понимаю, что такое элементы души. Самосознание – это то, что не делится на части. «Я» невозможно разобрать на части. У этого «я» могут быть различные сложные переживания, какие-то воспоминания, память, еще что-то. Но само по себе «я» не делится на части. Как вы относитесь к мему: «Если бы не христианство, мы бы уже осваивали галактику»? Ну да, тут прилагается мем, значит, что была Римская империя, потом бац, темные века христианские, потом научная революция. Понимаете, в чем дело? Если бы христианство тормозило развитие науки, то у нас тогда естественным образом вырвались бы вперед те цивилизации, где христианство нет или оно не является доминирующим. У нас есть Индия, у нас есть Китай, и Япония, там много чего у нас есть, исламский мир. Поэтому почему, собственно, у нас наука возникла именно в христианском мире? Потому что христианская вера в Бога как раз породила науку. То есть люди, которые говорят, что христианство, оно как-то тормозило прогресс, ну хорошо, а как тогда получилось, что именно там, где христианство преобладает, вот именно этот регион вырвался вперед? Что происходит после смерти человека, где это написано? В Священном Писании написано, что после смерти человека происходит с ним одно из двух вещей. Человек отходит... Святой апостол Павел говорит об участи благочестивого верующего человека. Он говорит: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас». То есть, после смерти благочестивый человек оказывается со Христом, и это несравненно лучше. Это какое-то необычайно радостное, утешительное пребывание. И апостол говорит: мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Оттого-то мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. То есть мы знаем, что по смерти мы окажемся на небесах, и там мы будем в присутствии Господа, в которого мы уверовали здесь. Причем это состояние, когда наша душа покинула тело, она не будет окончательным. В конечном итоге Бог воскресит нас из мертвых, в нетленных, то есть не подверженных разрушению и страданию смерти тела. И мы будем жить вечно в преображенном и прославленном мироздании, и мы будем вечно радоваться, утешаться в Божьем присутствии. Мы будем жить во свете Его лица, и это будет для нас бесконечно радостно. Это если человек умер в покаянии и вере, если он умирает в неверии и противлении, то, увы, все может быть очень печально, как сказано, например, в притче о богаче и Лазаре, что богач, который умер, умер он, очевидно, в неверии и нераскаянии, он оказывается в аду, и там ему очень плохо. То есть после смерти наше сознание, наша душа покидает тело и вот оказывается в одном из этих двух мест назначения в зависимости от тех решений, которые мы приняли на земле. Станислав, ветхозаветный Бог и новозаветный Бог один и тот же? Если нет, то почему и Ветхий, и Новый Завет полноправные части Библии? Если да, почему всемилостливейший и всепрощающий поощряет рабство, геноцид, убийство неверных, смертную казнь, круговую пороку, колдовство и так далее? Самый яркий пример убийства множества египетских детей, чтобы убедить всего лишь одного человека, фараона, отпустить еврейский народ из своей страны. Конечно, ветхозаветный и новозаветный Бог, он один и тот же. И Господь наш Иисус Христос, он неоднократно ссылается на Ветхий Завет, как на божественное откровение. Почему он поощряет рабство, там, геноцид и так далее? А почему вы решили, что поощряет? Божественное откровение, оно приходит в мир, где все эти явления уже существуют. Я особенно удивлен тем, что в вашем варианте Бог поощряет колдовство. Вот уж чего нет, там нет. Там даже при всем желании невозможно найти. Но божественное откровение, оно совершается в падшем мире. И Бог устанавливает общение, Бог выходит на связь с теми людьми, которые есть в наличии, не с феями, а эльфами. Бог призывает Авраама сначала, потом он производит от Авраама целый народ. И надо сказать, что все эти действия развиваются, вся история происходит в мире, где рабство, геноцид, человеческие жертвоприношения и так далее – это, ну, такое повседневное обыкновение. Это то, что, к чему люди привыкли и вообще не очень понимают, что может быть иначе. Там, если вы почитаете немножечко историю Древнего мира, то историю Древнего Востока особенно, то это довольно мир-то жуткий. Это мир, в котором наши представления о том, что хорошо и что плохо, это просто еще не созрели, их там нет. И вот Бог приходит к этим людям, к людям, которые являются чрезвычайно страшными, на наш взгляд. Какой-нибудь поздний бронзовый век, которые без конца режутся между собой. К людям, которые приносят своих детей в жертву идолам, и он их очень медленно из этого состояния выводит. И в Ветхом Завете мы имеем дело с тем, как Бог и люди взаимодействуют, и это люди очень древних и страшных культур. Вот они такие, чего других у Бога не было. Поэтому дикости и жестокости Ветхого Завета, они обусловлены тогдашним состоянием человеческого рода. И мы сейчас можем их порицать, только находясь на вершине вот этого 2000-летнего пути. Мы с вершины христианской цивилизации можем на это смотреть и говорить, да, вот это все плохо и неправильно. Но это именно потому, что мы находимся в итоге вот этого 2000-летнего развития. Что касается конкретно убийства множества египетских детей. Вот в чем тут, что тут важно? Бог не может совершить убийство. Убийство – это убийца лишает, отнимает что-то, что ему не принадлежит. Вот убийца лишает человека жизни, которую он ему не давал. Я попробую привести аналогию. Вот представьте себе, что человека выгнали из квартиры. Это грех, это преступление, но это в зависимости от того, чья это квартира. Если это его собственная квартира, в которую он живет по праву, или это квартира, которую ему кто-то предоставил, какое-то третье лицо, то выгнать его из этой квартиры, ну, конечно, преступление. А если это ему эту квартиру сдали, вот, допустим, вы кому-то сдали квартиру, и вы узнаете через какое-то время, что в этой квартире разбойничий притон, там варят наркотики, там хранят оружие, там готовятся к терактам, там кого-нибудь пытают, в общем, там всякая преступная активность кипит. И тогда вы решаете этих квартирантов выгнать и выгоняете. Будет ли это с вашей стороны безнравственным? Я думаю, нет. Вы будете должны так поступить. Квартира-то ваша. А люди в ней занимаются чем-то, что вы явно не одобряете. И вот жизнь вообще – это дар Бога. И это события, которые описаны в книге «Исход», они этот момент подчеркивают, что все, что вы имеете, это дар Бога, включая саму жизнь. И вы, когда вы отвергаете единого истинного Бога и начинаете поклоняться идолам, которые якобы вам все это дали, Бог может эти дары свои отозвать. И вот когда Бог кому-то посылает смерть, то он отзывает назад свой дар. Это его дар, он его может отозвать в любой момент. С его стороны это не будет несправедливо. Когда кто-то злоупотребляет его дарами, он эти дары отзывает. Он имеет право, во-первых, он действует всегда, исходя из блага людей. То есть вот Бог, обладая всеведением, он знает, когда кому лучше умереть. Мы не можем этого знать. Нам абсолютно запрещено лишать кого-то жизни. Это абсолютно не наша прерогатива. Вот ровно потому, что мы не Бог. Но Бог знает, что для человека лучше. Тем более, что смерть – это не конец бытия человека. И все мы обречены умереть. Но после смерти нас ожидает нечто лучшее. Ад – это добровольный, свободный выбор свободного существа. Ад – это место, где человек или ангел находится подальше от Бога, которого они отвергли. Они сами создали себе такое место, это их место. Ну, тут я не вижу вопроса, но тезис, в общем-то, верный. Человек или ангел, который отказался от Бога, вот он оказывается в некой... Бог им дает такое место, где... откуда он ушел. Это и есть ад. Савелий, как можно бояться Бога, при этом любить его? Что такое страх Божий? Понимаете, слово «страх», оно означает, имеет разный оттенок, разные оттенки смысла. Бояться, самое простое, воспринимать как угрозу. И, конечно, страх Божий, как вам сказать, он имеет ряд оттенков. Да, в нем может быть оттенок, что если я буду продолжать нераскаянно совершать грехи и злодеяния, Бог меня осудит. Вот такой момент испуга, он тоже может присутствовать. Я читал историю обращения одного человека, который был злобным неонацистом, и он как-то, по милости Божией, стала проникать в голову ему идея, что если я буду, если ад существует, то я нахожусь на пути именно туда. Вот он как-то испугался, призадумался, и он покаялся в итоге. И вот в момент обращения, в момент покаяния мы можем испугаться, в смысле в ад попасть. Но вот такое возможно, и это спасительно. Но мы не живем постоянно в таком страхе. Как говорит апостол, мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления, который мы взываем «Ава Отче». Совершенная любовь изгоняет страх, как говорит апостол Иоанн. Мы не боимся Бога как угрозы. У нас есть другой страх перед Богом. Именно благоговейный трепет перед тем, кто бесконечно велик и бесконечно благ. и мы удаляемся от зла, потому что мы желаем угодить Богу, мы желаем сохранить с Ним отношения. И этот страх, вот во втором смысле, он вполне сочетается с любовью, он предполагает любовь. Но как я, ну, например, не знаю, представьте себе, что у вас есть друг, которого бесконечно любите, уважаете, который вам очень ценен, и вы знаете, что некоторые поступки разрушат ваши отношения. И вы этих поступков не делаете, потому что вам дороги отношения с этим вашим другом. И вот страх Божий, он нас удаляет от зла, потому что мы его уважаем, мы его чтим, мы хотим быть ему угодными. Но мы при этом не воспринимаем его как угрозу. Руслан, зачем Библии нужны толкования, почему Бог не вдохновил людей написать так, чтобы было ясно и понятно во все времена? Потому что мы неизбежно толкуем любой текст, который читаем. Вот мы можем себе не отдавать в этом отчета, но мы неизбежно любому тексту придаем толкование. Любому. Так устроена коммуникация, с этим ничего не поделаешь. И так устроена и Библия в том числе. И любой текст, в том числе Библию, человек может понять превратно. Человек может как-то вложить какие-то свои смыслы. Вот ему очень хочется, чтобы Библия это говорила, и бац, он находит, что Библия это говорит. Поэтому Библия нуждается в толковании, как любой текст, неизбежно. И мы... Второе соображение, которое стоит учесть, Бог собирает нас в церковь для того, чтобы мы были вместе, и для того, чтобы мы помогали друг другу понять его слово. Потому что чтение Слова Божия – это вот такой процесс, который неизбежно включает толкование и неизбежно включает общение христиан между собой. Руслан, то есть катаклизмы, мучительная смерть животных, которые являлись нашим предками, в том числе, это отличный план, хорошо весьма. Понятно, вот так атеистами и становятся. Вообще говоря, мы находимся в падшем мире, причем он пал еще до Адама, потому что сатана там пал раньше. И мы сами являемся падшими существами. И вот одна из проблем, в которых проявляется наше падение, мы глубоко не доверяем Богу. Вот мы считаем, что на месте Бога мы бы устроили все гораздо лучше. И вера, она предполагает, что ну, я признаю, что я грешный человек. Ну, во-первых, я неизбежно ограничен в своем знании. Я ж не знаю всего. А во-вторых, я еще и грешен. И поэтому я могу признать, что я не знаю, как это работает. Я не знаю, почему это так, а не иначе. Вот точно так же, как я... Есть масса областей знания, в которых я не разбираюсь. Я, ну, в экономике, например, я не разбираюсь. Я помню, как-то давно читал книжку Шарль де Кастер про Тиля Уллиншпигеля. И Тиль Уллиншпигель, он считает, что король, он очень плохой человек, потому что вот если бы он был королем, он бы напечатал бы вдоволь денег и всем бы раздал. Потому что это бедный Тиль, он идет, у него, значит, денег нет, он голодный. Он хотел бы зайти в какую-нибудь таверну и поесть, но ему не на что. И вот он сидит, злится на короля, говорит, что ж ты, король-то, зараза такая, ты напечатал бы много-много-много-много денег, раздал бы всем, но вот любой бедняк мог бы зайти в любую таверну поесть. И понятно, что ему это кажется вполне обоснованным. Ему кажется, что король не напечатал всем достаточно монет только потому, что вот он такой злыдень, и ему нравится, что все голодают. Сейчас, конечно, мы понимаем, что это невозможно сделать, потому что попытки печатать больше денег, чем есть в стране товара, они приводят просто к инфляции, они приводят к тому, что вы на эти деньги уже ничего не можете купить, это пустые, совершенно ничем не обеспеченные какие-то железячки. И вот такой способ обеспечения всех всем не работает. Хотя Уллиншпигель это не понимал. И вот есть масса вещей, которые я не понимаю. И в том, что я не понимаю, я могу только довериться Богу. Бог знает, что Он делает, и Бог знает, почему это вот нужно именно так. Владимир, если в этом мире случайные вещи, может ли человек выиграть миллион или случайно заболеть раком, или случайно выиграть миллион с болезнью рака? Все события в мире находятся в рамках божественного промысла. То есть, все, что происходит, учтено Богом в его плане. И мы должны смотреть на любое событие, как на определенное задание от Бога. Если я, там, не знаю, получил миллион, я должен подумать, как мне этот миллион употребить так, чтобы это прославляло Бога, так, чтобы это принесло пользу мне и другим людям. Ну, или там заболеть раком. Что я должен в этой ситуации делать для того, чтобы прославить Бога? На самом деле, Бога можно прославить в этой ситуации. Я читал историю известного очень американского генетика Фрэнсиса Коллинза, как он обратился к Богу. И один из мотивов, которые его побудили, вот таких толчков к обращению, когда он работал врачом, он имел дело с умирающими больными, что человек умирает, ему очень недолго осталось, он это знает. И вот, кажется, крайне отчаянное, унылое должно быть настроение, но нет. Люди спокойно, с верой, с надеждой ожидают перехода в лучший мир. И его это поразило, что вот оказывается, вот эти умирающие люди, они были ему боговестниками, они ему дали понять, что земная жизнь – это не все, что есть что-то гораздо лучшее на той стороне. То есть, мы должны любое происшествие в нашей жизни воспринимать как определенное задание от Бога. Почему, Владимир, почему христианские пророки или любые святые не имеют и доли признания иудействующими? Ну, потому что главное наше восхождение в том, что Иисус является Мессией. Иудеи не верят в то, что Иисус Мессия, а мы вот как раз верим. И поэтому, если не верить в то, что Иисус Мессия, соответственно, нет и веры в то, что святые – это святые. Поэтому тут все упирается в то, является ли Господь наш Иисус Христос именно Мессией. Как объяснить бросающийся в глаза факт, что атеисты гораздо лучше образованы, чем верующие? Вы знаете, это бросается в глаза только в одном месте, в Соединенных Штатах Америки. И это связано с тем, что так исторически сложилось, что в целом население религиозно и считается, ну, социально не очень удобным говорить о своем атеизме. Не побьют, но вот немножко косо будут на тебя смотреть. Вот если человек атеист, он обычно это скрывает. А если он просто конформист, ему все равно, то он будет обычно заявлять себя верующим, чтобы не конфликтовать с окружающими. А вот в среде высшего образования, там в колледжах, там, наоборот, там можно быть атеистом сколько угодно. Это считается социально приемлемым, даже одобряемым. И поэтому при опросах у нас будет такая корреляция. Но это чисто американское явление. Такой корреляции нет в других странах. У нас нет связи между образованием и атеизмом, на самом деле, кроме вот такой культурной. Это мы могли бы сказать, что у нас в СССР 100% ученых марксисты-ленинцы. Это бы нам не доказало бы истинность марксизма-ленинизма, это бы просто доказало, что в данной культуре, в данную эпоху сложилась вот такая вот ситуация. Но я боюсь, что кончилось уже время, должен уже с вами прощаться. Большое спасибо за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. С нетерпением буду ждать нашей следующей встречи. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».